Тема нашего урока – понять корень самого трагического дня нашей истории – 9 ава. И, казалось бы, в нашей главе «Шлах» говорится «Шлах леха нашим» – «Отправь себе людей». Как будто это повеление Творца – отправить разведчиков. Но то, что наш учитель рав Ицхак Зильбер в беседах о Торе приводит тут же из пятой книги Торы «Дворим» написано так от имени Моше. «И вот вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, и они разведают нам землю эту, и расскажут нам о пути, по которому нам идти, и о городах, в которые мы войдем. И понравились мне слова эти, и взял я из вас 12 человек по одному человеку от колена». Что здесь открывается? Что? Это была просьба евреев. И если бы у нас был прямой урок, я бы задал слушателям, скажите, сколько было разведчиков? 12. А сколько у нас колен? 13. От Иосифа 2 колена. Эфраим и Минаше, а какое же колено не послало никакого своего представителя, ни одного, чтобы он высматривал землю? Это колено Леви. Левиты сказали, нам не нужно проверять Творца. Он сказал нам, это земля, текущая молоком и медом. Это земля, которая предназначена и была обещана нашим працам. Мы будем проверять Творца. И, несомненно, в этом выразилось недоверие евреев к Творцу. Но теперь, после того, как уже нужно посылать, Моше спрашивает у Творца, кого выбирать? И выбираются самые великие, мудрецы, праведники. Раши прямую говорит, когда они отправились, праведниками были. И только когда вошли в страну, задумали злой. И вот что происходит. Перед тем, как отправить разведчиков, Моше Рабейну открывает им великую тайну. Какую тайну? Он дает им, открывает им особенное 12-буквенное имя Творца, которое должно защитить их от всех врагов. И я задам вопрос. Когда проходит 40 дней и возвращаются разведчики, и что они говорят? Действительно, это земля, текущая молоком и медом, но Эфес только и Рамбан главный свой комментарий строит на этом слове. Только могуч народ, который там обитает. И великана мы видели там. И Амалек сидит на юге. И ты нам дал знак. Если они могучие, то они живут в городах неукрепленных. А если они слабые, они окружают свои города оградой. Так не только мы видели могучих, но еще и города укрепленные. Казалось бы, пока они выполнили то, что им повелел Моше. Но дальше. Что сказано? Выступает Калев бен Ефуне и говорит, только это, я цитирую Талмуд, только это сделал для нас Моше, он не говорит Моше, извините, Бен Амрам, и все думают, что сейчас он будет говорить так же, как эти 10 разведчиков, плохое про землю. А он говорит, Моше спустил нам ман, он вывел нас из Египта, и если бы даже эта земля была на небе, мы должны были сделать лестницы и подняться на небо. Нет, возражают разведчики, это земля, поедающая своих жителей. И народ, который там живет, он, буквально сказано, сильнее нас. Но Талмуд открывает, не мимену, не сильнее нас, а мимено, сильнее самого Творца. Как могли эти праведники, эти мудрецы сказать такое? И то, что открывает нам Мидраш, что когда они оказались в Хевроне, оказались виноградники, тот самый виноградник, от которого они срезали гроздь винограда, которая весила несколько тонн, и несли ее 8 человек. Один нес гранат, один инжирин. И вот тогда увидели их великаны, которые жили в этой земле. И это то, что говорят разведчики, что мы были в их глазах как кузнечики, и так мы были в своих глазах. Но великаны, открывает Талмуд, говорят, что за муравьи, похожие на людей в наших виноградниках. И вот что они делают. Они произносят это особенное 12-буквенное имя Творца, и оно их не защищает. Что же это такое? И я вам скажу, мне уже за 70, и обычно, когда я приходил к Рабыцкаку, и он говорил, Патлас, мне 20-30 лет, был какой-то вопрос, на который у меня не было ответа, и сегодня я нашел ответ. Ты должен подпрыгнуть до потолка. Замечательно. Сейчас все вы, кто сидите, должны подпрыгнуть до потолка. Потому что, я вам скажу честно, прошлой недели я не знал, где в Торе, в Танахе записано это особенное 12-буквенное имя Творца. И один мудрец из нашего Колеля, он мне показал, это имя приводит Гаон из Вильна, комментируя то ли Тикунезор, то ли Зор. И оказывается, эту строчку мы произносим, я думал, это в псалом. Нет. Такой строчки в псалмах царя Давида нет. Но это, я вам скажу, 94-й и 14-й псалом, и еще это написано в Ширата Ям, когда мы сказали про Творца, что он будет царствовать во веки веков. Я прочитаю вам эту строчку. Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Имлох Леулам Ваэд. Царь, Творец, он царь, Творец, он царствовал, Творец, он будет царствовать. И здесь 3 раза упоминается особенное 4-буквенное имя Творца Авая, Барух Ху. Написано в Шулхан Арухе, в 5 параграфе, что означает это имя. Адона Коль, господин всего, Мишагая Кове Вие, тот, кто был, есть и будет. Так вот, 3 раза упоминается 4-буквенное имя Творца. Вместе 3 раза – это 12. И это 12 разведчиков. Почему же не действует это имя, которое должно было их защитить? А теперь вспомним, что открывают нам наши мудрецы. То, что приводит Раш. В момент, когда шли, были праведниками. А когда вошли, задумали злое. И открывает эта святая книга Зор, что пророческим даром они увидели, что если еврейский народ войдет в землю Израиля, они уже не будут предводителями народа. Я хочу вам привести пример. Перечисляются все 12 глав, 12 разведчиков. У каждого и каждый из них представитель своего народа, своего колена. Каждый из них получает свою часть в реализации этого святого имени. Так что же они увидели пророчески, что когда они войдут в страну, они не будут больше главами народа. А вспомним, по совету Итро распределяется как бы управление еврейским народом: главы тысяч, главы сотен, главы 50 и главы 10. Как пример я приведу вам, когда Иошуа бен Нун посылается среди 12 разведчиков представителем колена Ефраима, он только глава 50, а он заслуживает и становится главой 600 тысяч. Он становится царем, и он же пророк. Так вот, казалось бы, маленькое горчичное зернышко вот этого видения: мы не будем главами народа, когда мы войдем в страну. А теперь они как бы думают о народе. Народ, который находится в пустыне, окруженный облаками славы. Хлеб получаем с неба, ман. С нами колодец Мирьям, вода. Чем мы заняты? На протяжении всего времени мы учим Тору, которую получает наш учитель Моше от Творца. Что может быть лучше? Давайте вспомним. Недавно мы отмечали Лаг Баомер, и написано в трактате Брахот, 35-й лист. Говорит это Раби Шимон бар Йохай. Сказано: «Ло емуш сефер Тора зэми пиха», чтобы не отошли слова Торы эти от твоих уст. А с другой стороны сказано: «И соберешь свой урожай». И говорит Раби Шимон бар Йохай: «Что будет с Торой? Человек будет пахать, когда пашут, сеять, когда сеют, сжинать, когда сжинают, перемалывать, когда...» Тора, что будет с ней? И это то, что говорят эти разведчики. Тора, что будет с ней? Мы будем завоевывать землю, мы будем обрабатывать потом свои виноградники, свои сады, свои поля. Казалось бы, все во имя небес. Но маленькое горчичное зернышко: мы не будем главами народа. И открывают наши мудрецы в трактате Авот: 10 раз испытывали ваши отцы Всевышнего в пустыне, как сказано: «И испытывали меня 10 раз и не слушали моего голоса». Испытывали — это несайон. Нес – это флаг, это поднятие. Человек, который выдерживает испытание, он поднимается на другой уровень. А здесь сказано: вы испытывали Творца. И это то, что написано в Торе, в главе Бешелах. В стане евреев говорят евреи: а им ешь Ашем бетохейну им айн. Творец среди нас или нет? Айн. И на самом деле это то, что открывает нам Рамбан в комментарии Торы, что весь мир сотворен ешь, стало, реализовалось из айн, из того, что недоступно нам, непостижимо. С другой стороны, первое слово Торы берешит переводит унтелус бехухмеса. Мудростью сотворил Творец небо и землю. Так что такое айн? Это то, что мы не можем постичь. это замысел Творца. И наши святые книги говорят, мы не говорим о самом Творце, мы говорим только о Его желании. Он сказал и стало, реализовалось. А то, что называется Айн, это желание Творца делиться своим добром, сотворенным миром. И для этого сотворен мир работы, служения, где у человека есть полный выбор. Он может принять на себя власть Творца. С другой стороны, он может быть бунтовщиком. Так вот, то, что я хочу спросить. Эти великие мудрецы и праведники, как же они ошиблись? Они высматривают зло в земле Израиля. Творец делает для них чудо. В любое место, куда они приходят, умирает важный человек, и все заняты похоронами. А что они говорят? Эрец охелет йошвея. Это земля, поедающая своих жителей. Великаны живут в этой земле, и они дохнут, как мухи. То, что Творец делает для них, чтобы на них не обращали внимания. Итак, 10-е испытание. И когда я готовил урок, я подумал, самое страшное, великое испытание, которое переносит наш праотец Авраам. 10-е испытание. Творец, когда обращается к нему и посылает ему это испытание, вдруг в Торе написано «на», «пожалуйста, возьми, пожалуйста, сына своего единственного, которого любишь, Ицхака, и вознеси мне его на одной из гор во все сожжения». А дальше сказано, это меня поразило, «Ваяшкем Авраам бабокер». «И встал рано утром Авраам», значит, он лег спать. И 3 дня они находятся в пути. Авраам, сказано, все его органы, так написано в трактате Недарим, он после обрезания получил власть над всеми 248 своими органами. Авраам, числовое значение 248, открывает Раши. И он понимает, что Творец не хочет, чтобы он принес в жертву своего сына Ицхака. Ведь Творец ему обещает, в Ицхаке Карели Казера, в Ицхаке наречется твое потомство. И вдруг Творец говорит, вознести его во все сожжения. И несмотря на то, что все его органы сопротивляются этому повелению, он идет, и он берет своего сына Ицхака, и они поднимаются на гору. И Ицхак спрашивает, отец мой, я вижу огонь, я вижу дрова, я вижу нож, а где же барашек для всесожжения? И отвечает ему Авраам, Ашем ир эло асэ леула, Творец найдет себе барашка на всесожжение, а если нет, то это будешь ты. Бни. И дальше сказано, «Вейнхуш нейхем ягдав», и под ним пошли оба вместе. Так же, как Авраам готов принести в жертву Ицхака, Ицхак отменяет свое желание перед желанием Творца и готов быть этой цельной жертвой. Какое испытание у Авраама! Почти 100 лет он учит весь мир, что Творец не хочет человеческих жертв. А сейчас Творец велит ему во всесожжение принести его сына Ицхака. Это нужно отказаться от всего своего понимания, от служения Творцу. Есть желание Творца, я отменяю полностью свое понимание, свою волю. И вот он заносит нож. И это как в замедленной съемке сказано. И протянул он руку, и взял нож. И здесь нож в Торе называется маахелет, не сакин. Что такое корень слова охель? Отсюда право на пропитание всех потомков Авраама. И он заносит нож, и в этот момент раздается голос: «Авраам, Авраам, теперь я знаю, что ты трепещешь передо мной и не пожалел даже сына своего, единственного, ради меня». Это пример. И вот то, что эти разведчики говорят: для нас лучше остаться в пустыне и учить Тору, чем завоевывать землю, распределять ее и заниматься сельскохозяйственными работами. И тогда становится понятным, почему это 12-буквенное имя Творца, 3 раза имя Авая, открывает великий комментатор Торы Авуд Рахам. У нас нету такой строчки в Торе. Это один псалом, другой псалом и строчка из Бешалах. А на небе эту строку произносят ангелы: «Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Им Лох Леолам Ваэд». Творец царь, Творец царствовал, Творец будет царствовать во веки веков. Те, которые решили идти по своему замыслу, предварили речь видению. А ведь если человек что-то говорит, потом он только находит подтверждение этому своему замыслу. Как в Торе, так и в других местах. Предварили рот своим глазам. Поэтому они не отменили свое желание перед его желанием, свое понимание перед его пониманием. И поэтому это 12-буквенное имя Творца не защитило их. А мы видим, что Моше Рабейну, перед тем, как послать разведчикам, он волнуется только за Ошея, своего ученика, добавляет ему букву в имени, и он становится Йошуа бин Нун. Почему только за одного он волнуется? А другие, разве это не испытание для других? И открывает комментаторы: так как Йошуа бин Нун, он происходит от Йосефа, от Ефраима, сына Йосефа, а Йосеф приносил дурное про своих братьев своему отцу. Это одна опасность. А вторая опасность: Эльдад и Мейдад пророчествовали в стане и говорили: Моше умрет, а Йошуа ведет евреев в землю Израиля. Из любви к своему учителю Йошуа бен Нун может поддастся вот этому испытанию разведчиков, чтобы его учитель Моше жил долгие годы, поэтому он молится за него и добавляет ему особенную букву из 4-буквенного имени Творца, букву Юд. Написано в Талмуде, что когда умирает Моше, старейшины говорят: лицо Моше как солнце, а лицо Йошуа как луна. Какое прошло мало времени, а Йошуа, он и царь, и пророк, но насколько разница велика между ними. Но вот сейчас добавляется ему буква Юд, а из 4-буквенного имени Творца эта буква, это она говорит о мудрости, о хохме, величие в понимании. Поэтому Йошуа, когда он возвращается, он говорит: земля это очень хорошая, но не хотят слушать его евреи. А Калев бен Ефуне открывает Талмуд, что написано в Торе странная вещь. И поднялись они на юге, и пошел в Хеврон. Кто пошел? Отделился от всех разведчиков Калев бен Ефуне и пришел на могилу працев и просит: «Мои отцы, попросите для меня милосердия у Творца, чтобы я спасся от злого замысла разведчиков». Дальше Талмуд говорит, что эти великаны, которые там жили, они своим ростом застилали солнце, затмевали его. Ахиман, Шишай и Талман, сыновья великана. И он идет туда, и он просит. И когда он возвращается, он говорит, даже если бы эта земля, которую мы должны войти, находилась на небе, мы должны были бы сделать лестницы и подняться на небо. Они предназначены для нас, они как наш хлеб. Войдемте в эту землю. И вот. Поразительная вещь. Когда я готовил урок, я посмотрел это место Талмуда. И что же там сказано? Написано так, что вся община решила забросать камнями Йошуа и Калеба. И там сказано, что они бросали камни в небо. То, что сказали эти 10, этот народ сильнее самого. Да, Творец сумел вывести нас из-под власти одного фараона, а здесь 31 царь, и они настолько могущественные, что имя Творца не действует против него. Вы слышите, до чего может дойти? И тогда открывается шхина, и отступают от них те, кто хотели их убить. И это открывает. Это было накануне 9 ава, и поверили 10 разведчикам, которые говорили дурное про землю, и вся община плачет. И вынесен приговор: вы плакали напрасно, будут причины, по которым вы будете плакать. По причине. Будет причина. И это самые трагические события нашего календаря. 9 ава. Вынесен приговор, что все это поколение умрет в пустыне. Разрушен первый наш храм, второй храм. Захвачен Бейтар. И кровь, которая текла там, столько тысяч и десятков и сотен тысяч убитых было, что кровь достигала колен коней римлян. И последнее, 5-е, перепахана храмовая гора в поле. И все это заключено в этом горчичном зернышке, в том, что разведчики пошли за своими глазами и за своими сердцами. И вот то, что приводит нам, обычно после главы мы читаем автору. Автора – это отрывок из пророка. И это пророчество Йошуа, Йошуа бен Нун, перед первый город, который мы завоевали, это Иерихо, и он посылает двух разведчиков. И кто это? Это Калеб бен Йефуне, проверенный разведчик, и Пинхас. И сказана странная вещь. Рахав, она поднимает на крышу этих двух разведчиков, потому что стражники царя Иерихо их ищут. Мы слышали, что они пришли к тебе. И сказано, что она спрятала их на крыше. Но написана странная вещь. Ветицпено, и скрыла его. Поднялись двое. А почему скрыла его? Потому что нужно было прятать только Калева бен Йефуне. А Йошуа бен, а Пинхаса не надо было прятать. Почему? Потому что враги не могли его видеть. Почему? В чем разница? И это то, что меня мучило. И Калев бен Ефуне, который молился на могиле праотцев, чтобы они просили у Творца для него защиты от замысла разведчиков, он реализовал одну букву из 12 буквенного имени Творца. Но весь еврейский народ, 10 разведчиков, не исполнили, не реализовали это особенное 12-буквенное имя Творца. Поэтому его надо прятать. А сказано про Пинхаса, который возревновал ревностью за охуление имени Творца, когда совратили народ по совету Бильама, дочери Моава и Мидьяна. И начинается эпидемия. И сказано, что Творец прощает другие грехи, а за разврат он взыскивает. Это замысел Бильама. Творец этих ненавидит разврат. И не только они совершили разврат, но и поклонились Баал-Пеору. И он идет на самопожертвование. Ведь если бы его замысел был бы неудачен, если бы глава колена Шимона, он встал на свою защиту и убил бы его, ему бы не взыскали за это ничего. Что же это такое? И он возревновал ревностью Творца. И тогда что? И тогда слава Творца. Он получает брит олам. Он не коин, становится коином. Через него полностью реализовалось это имя Авая. Поэтому враги не могут его видеть. Больше того, открывает нам Ария Кодыш, что Пинхас в будущем, он получает новое назначение. Он становится пророком Илияу. Он защитил еврейский народ. Он в будущем подготовит пути к окончательному избавлению. Есть мнение, что за 3 дня до открытия Машеха он придет, либо одновременно. Это зависит от наших заслуг. Через него реализовалось то, что мы говорим каждый день в конце молитвы. «Эйн от милевадо». Нет никого и ничего, кроме него. Но если мы продолжим смотреть и изучать нашу главу, вынесен приговор, что все поколение умрет в пустыне. Больше того, умирает в страшных мучениях эти 10 разведчиков. Талмуд открывает, это болезнь Аскара. Страшные вещи. А на завтра утром 9 ава открывает нам Тора. Группа евреев сообщает Моше, что они поняли, что они согрешили, и сейчас они готовы войти в страну и завоевать ее. И предупреждает их Моше: вы нарушаете волю Творца, у вас не будет успеха. И не слушают они Моше, поднимаются на гору, и спускается Амалек, и Кнаани, и полностью их уничтожают. Казалось бы, вы услышали, что говорит Моше. И переводит Унфилус: «Амаапилим, утвердившиеся в своем злодействе, Варшау». Мы понимаем так, и мы действуем по своему пониманию. И продолжает наша глава. И приводит нам строчку. «И были сыновья Израиля в пустыне, и нашли человека, который собирал ветки». Мекошеши цим. В Талмуде открывается, либо он рубил ветки в субботу, либо собирал их, либо переносил из одного владения в другого. Открывает Раби Акива этот слов хат. Дочери его, этим завершается глава книга Бамидбар, они говорят: наш отец умер за свой грех. праведные дочери Словхата, они хотят получить часть земли Израиля. И, казалось бы, у него были самые лучшие намерения. Ведь он хочет научить евреев про то, что даже когда вынесен приговор, что это поколение умрет в пустыне, они обязаны соблюдать все заповеди и особенно хранить субботу. И он как бы идет на самопожертвование ради святости шаббата, чтобы его убили и чтобы все выучили урок. Но Раши открывает, приводит слова мудрецов. Зачем сказано, что нашли его в пустыне? Здесь говорится о позоре еврейского народа, что евреи сумели соблюсти только одну субботу, а вторую уже нарушили через Словхата. И тоже здесь мы видим, он действует по своему усмотрению, а он не выяснил, в чем же заключается желание Творца. И завершается глава Шлах заповедью про цицит. И вот то, что сказано. Чтобы увидели евреи цицит и вспомнили заповеди Творца, Раши приводит цицит, числовое значение 600, 8 нитей, 5 узлов, всего 613 заповедей. И увидите, и будете вспомните все заповеди, чтобы вы не следовали за своими глазами и за своими сердцами. Раши приводит, сердце и глаза – это мераглим, это разведчики тела, которые влекут его за грехами. Глаз видит, сердце желает, а тело совершает грех. И особенно этому учит одна из нитей. Когда был храм, у нас был особенный моллюск хилозон, и мы окрашивали в голубой цвет одну нить, и открывают наши мудрецы тхелет, голубая нить. Этот цвет напоминает нам о цвете моря, а море бесцветное. Море напоминает нам о цвете неба, а небо на престол славы Творца. Так написано в трактате Менахот, 44-й лист. И завершается глава. «Я, Авая, всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным. Я, Авая, всесильный ваш». Это то, что Творец дает нам лекарство. Вы увидите цицит, и вы вспомните все мои заповеди, и вы вспомните, что для чего Творец дает нам жизнь, чтобы мы выбрали жизнь. И вот то, что я хочу в конце вам показать, это история, которая произошла с Рабанит Батшевой Каневской. Исправление греха разведчиков. Вы плакали напрасно, я сделаю так, что у вас будет причина вашего плача. И эту историю рассказывает один из близких семьи рава Хайма Каневского, Зикрано Цадик Левраха. Как-то к рабанит Каневской пришла девушка, нерелигиозная, которая решила выйти замуж за нееврея, за голландца. Разные люди отговаривали ее, но это все было безуспешно. И, наконец-то, последнее средство, они договорились и привели ее к рабанит Каневской. И рабанит отнеслась к ней с большой теплотой, объяснила ей роль еврейского народа в служении Творцу. И какое счастье ожидает ее, если она выйдет замуж за изучающего и исполняющего Тору. Но когда рабанит увидела, что ее слова не производят никакого воздействия на эту нерелигиозную молодую израильтянку, она просто заплакала. Девушка удивилась и спросила, почему рабанит плачет. И вот получила ответ, потому что я не удостоилась открыть тебе правду. ну, почувствовать, с какой любовью относится к ней рабанит. Ну, девушке стало неудобно. И чтобы не причинять страдания рабанит Батшеве, она сказала: мне жалко тратить ваше время, но так как я вижу, что вы отнеслись ко мне с таким участием, я согласна взять на себя исполнение какой-то одной заповеди и обещаю, что не буду ее нарушать всю жизнь. Рабанит стала размышлять. Исполнение какой заповеди попросить у этой девушки, чтобы ей было несложно, и чтобы в будущем это помогло ей вернуться к Творцу. И она сказала девушке: ты знаешь, возьми на себя каждый день, не пропуская ни одного дня своей жизни, произносить один из 150 псалмов царя Давида. И девушка согласилась. Тогда Рабанит принесла книгу Тейлим псалмов и сказала: я хочу, чтобы первый раз этот псалом мы прочитали вместе. Она открыла книгу Тейлим и начала читать вместе с этой девушкой 43-й псалом, который случайно оказался перед их глазами. Они прочли первую строчку: «Суди меня, Творец, и вступи в спор мой с народом неправедным. От человека лживого и злого избавь меня». И вдруг Рабанит увидела, что эта девушка заплакала, причем очень горько, и сказала: «Рабанит, я принимаю на себя быть верной дочерью еврейского народа. Я буду служить ему в святости». Услышав такое, Рабанит была просто счастлива, но она спросила: ведь они прочитали только одну строчку из этого псалма. Как этот стих мог так подействовать на нее? А девушка объяснила: Рабанит ведь не знает моего имени, а меня зовут Рива. Мое имя написано в этой строчке. «Вэривариви» в переводе «и вступи в мой спор». «Верива», «риви». Я видела, что Рабанит взяла книгу Тейлим, псалмов, и открыла, не глядя, и прочла в первой же строчке: «От человека лживого и злого избави меня». Рабанит рассказала это близкому человеку из их дома за несколько недель до своей смерти. И она завершила: «Эн от милибаду, нет никого и ничего, кроме тебя, только ты наш отец». Это урок для всех нас. Рамбан, он говорит, что вся Тора – это имена Творца. И все они только раскрытие этого особенного имени Авая. Это то, что дал как средство защиты от всех великанов Моше Рабейну 12 разведчикам. И это имя должно было защитить их и сделать невидимыми для всех врагов, как это было с Пинхасом в Ерехо. Но, к сожалению, евреи не удостоились этого. Но сказано, что мы последнее поколение, и каждый из нас, наш период, это когда Творец скрывает свое лицо, и каждый маленький лучик света, маленькая свеча, она может прогнать огромную тьму. И то, что я слышал от своих учителей, каждая заповедь, которую исполняем мы, наша слабая, казалось бы, ну, поколение, у которого нету ни заповедей, ни Торы, каждое наше слово Торы, каждая наша заповедь – это огромный бриллиант в короне у Творца. Это наше время. Это задание для каждого. Реализовать свою букву в Торе. В раскрытии этого особенного имени Авая. Баруху.